Новости часа представила Любовь Баматова. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Почему министр иностранных дел России Сергей Лавров так уверен, что российские действия в отношении Абхазии и Южной Осетии находят все большее понимание в мире? Военный суд вынес новый, более строгий приговор бывшему прапорщику, застрелившему в пьяном виде солдата срочной службы. При расследовании катастрофы самолетов в Перми выяснилось, что по крайней мере одна из важных систем разбившегося лайнера была отключена. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Микрофон Андрей Шароградский. Мы переходим к обсуждению центральной темы этого часа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня выступал в Совете Федерации. Он говорил о том, что российские действия в отношении Грузии находят все большее понимание в мире, а заодно глава российского внешнеполитического ведомства заявил о базировании российских войск в Абхазии и Южной Осетии. За выступлением министра Лаврова следил корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович.
Развеян миф об однополярном мире. С таким заявлением на заседании Комитета Совета Федерации по международным делам выступил сегодня Сергей Лавров, явно рассчитывая на узнавание еще советского клише. Первый раз фраза о развеивании мифа прозвучала в годы Великой Отечественной войны в связи с разгромом немецких войск под Москвой. По словам главы российского МИДа, Запад все больше понимает обоснованность российской военной акции в Грузии, а тем, кто еще не понимает, Москва продолжит объяснять.
Мы не вбиваем клин в трансатлантические отношения. Мы же предлагаем расширять их, эти трансатлантические отношения, чтобы они охватывали все ветви европейской цивилизации, Россию и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки. И при этом мы ни в коей мере не впадаем в антиамериканизм, не собираемся вставать в позу, отвечать по принципу «око за око». И, конечно же, мы не позволим поссорить себя с Европой.
Видимо, объяснять Западу придется и действия России, которые должны последовать за тем, как Москва назвала свои отношения с Сухуми и Цхинвали межгосударственными, а последует размещение в Абхазии и Южной Осетии контингентов российских войск и строительство баз, о чем сегодня прямо сказал Сергей Лавров.
Все, что происходит внутри Южной Осетии и Абхазии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Там, после признания России этих двух республик, создаются военные базы. Там размещаются воинские контингенты Российской Федерации в ответ на прямое обращение законно избранных властей двух суверенных государств.
Многие политики и эксперты на Западе делают из этих планов вывод, что Россия воспользовалась поспешными действиями Михаила Саакашвили для того, чтобы фактически сделать Абхазию и Южную Осетию своими. Поэтому рассуждения о том, кто больше виноват, приводят к результатам не в пользу Москвы, на что очень обижается представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.
Если нашим западным коллегам не важно, кто на кого напал 8 августа, то, наверное, логично было бы сказать, что нашим западным коллегам также не важно, кто на кого напал и 11 сентября 2001 года. Но там-то почему-то американцам важно, кто на них напал. Так почему же нам не важно, кто на нас напал?
По последним сообщениям, переговоры между Россией и ОБСЕ о размещении дополнительных военных наблюдателей в зоне российско-грузинского конфликта приостановлены. И эта новость достаточно ясно говорит о том, каков на самом деле уровень понимания между Россией и Западом в этой ситуации. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 11 минут. Вы слушаете программу «Время свободы», ее дневные информационные часы. Мы обсуждаем центральную тему этого часа нашей программы – сотрудничество между Россией и только что признанными Москвой, Абхазией и Южной Осетией. В том числе мы говорим и о военном сотрудничестве. По информации Министерства обороны России, численность российских воинских контингентов на территории Абхазии и Южной Осетии может составить по 3800 человек. О военно-технической составляющей присутствия российской армии в самопровозглашенных республиках мой коллега Андрей Шарый беседовал с московским военным экспертом Виктором Литовкиным.
Ну, судя по тому, что это 3800 человек, это состав одной мотострелковой бригады, усиленной мотострелковой бригады, в которой может быть 3-4 мотострелковых батальона, танковый батальон, артиллерийский дивизион, зенитно-ракетный дивизион, батальон разведки, рота или батальон связи, инженерно-саперный батальон, ну и средства усиления, там, обеспечение боя, тыловые подразделения, подразделения обеспечения жизнедеятельности, ну и какое-то количество вертолетов, я думаю, что около 4-6 вертолетов.
Появление в Абхазии и Южной Осетии такого рода контингентов потребует перестройки деятельности Северокавказского военного округа?
Я думаю, что это не потребует никакой серьезной перестройки. Они будут подчиняться Северокавказскому округу, потому что это будет входить в зону его ответственности. Переброска в Абхазию и в Южную Осетию такой сложности не представит.
Вам понятно, где будут дислоцироваться в Южной Осетии и Абхазии эти подразделения? Что конкретно они будут прикрывать? Какие направления?
Джава и Цхинвали, в первую очередь, да, как опорные пункты. А в Абхазии это будет Сухуми, Гудаута, Гали, наверное, там будут, в первую очередь. Ну, в Анчанчире не исключено будет пункт материально-технического обеспечения флота Черноморского.
Подразумевается, что будут какие-то серьезные работы по обустройству там военных баз, или уже существуют эти мощности на территории?
Безусловно, нужно обустройство военных баз, нужны казармы для личного состава, должны быть жилье для офицеров и их семей, потому что это будет примерно так, как такие базы, как существуют в Гюмри в Армении и как существуют под Душанбе в Таджикистане. Безусловно, нужны детские сады, школы там есть, там люди все равно учатся на русском языке, но тем не менее должны быть какие-то темы жизнеобеспечения этих баз. Я думаю, что это все надо строить в Южной Осетии, потому что там все разрушено, свободных жилых площадей нет.
Понятно, как будет организовано и будет ли организовано взаимодействие между ополченцами в Южной Осетии, армией Абхазии и российскими военными?
Я думаю, что будет создаваться армия Южной Осетии, армия Абхазии. Безусловно, перед ними будут разделены боевые задачи. Будут создаваться пограничные войска и там, и там. Все эти задачи будут распределены между российскими войсками, абхазскими, южноосетинскими. И, конечно, будут организованы системы взаимодействия между ними. Без этого российские базы существовать не могут.
Я сейчас увожу в сторону политическую составляющую этого вопроса. Однако вот согласно существующим договорам об обычных вооружениях в Европе, здесь нет никакой проблемы? Или уже можно считать, что этот договор просто не работает?
Да все практически не работают, это раз. Во-вторых, все то количество оружия, которое на южном фланге России было, оно не изменится, не увеличится, не уменьшится. Да? Оно и будет существовать, только уже не на территории буквально России, а именно в Абхазии и в Южной Осетии. Но другое дело, что в НАТО, в Европейском Союзе не признают и Абхазию, и Южную Осетию как независимыми государствами, поэтому, конечно, какие-то разговоры по этому поводу будут, но это не разговоры по количественному составу этих баз.
Это был военный эксперт Виктор Литовкин. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве сейчас 16:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены. По сообщению председательствующей в ОБСЕ Финляндии, стороны не смогли достичь согласия по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий. Об этом, по данным Интерфакса, заявил директор Северо-Осетинского филиала военно-страховой компании Валерий Баев. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире нашей радиостанции передача «Время гостей. Финансовый кризис и его последствия для России». В сегодняшний выпуск программы приглашен член Комитета Госдумы по бюджету и налогам и комиссии, также Думской комиссии по противодействию коррупции Николай Гончар. Ведущий сегодняшнего выпуска «Времени гостей» – обозреватель «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Время гостей в 19 часов сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого. Сегодня он подготовил для нас обзор публикаций в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. С какой темы начнете?
Добрый день, Андрей. Матеос Ауэр. В «Депресс» о кризисе на фондовом рынке в России. «Русский медведь повержен» — с такого многообещающего утверждения открывается статья. Чтобы оказать поддержку кредитному сектору, Владимир Путин вынужден воспользоваться средствами из государственной казны. Во вторник вечером он объявил о выделении 475 миллиардов рублей для поддержания ликвидности на российском рынке. Однако инвесторов подобные заявления не убедили, и они выводят свои средства. По оценкам крупного французского банка BNP Paribas, с момента начала войны в Грузии в августе Россия потеряла 24,7 миллиардов евро иностранного капитала. Не только снижение цены на нефть имеет негативные последствия для экономики, ориентированной на экспорт сырья страны. Многие наблюдатели видят угрозу и в политике российского руководства. Так, Игорь Юргенс, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, предостерегает от политики изоляции, которую проводит Кремль. Клаус Роланд, представитель Всемирного банка в Москве, считает, что на этот раз русские подготовлены относительно хорошо. К примеру, за счет 574 миллиардов евро валютных резервов, третьего по величине валютного запаса в мире. А кто станет первой жертвой нынешнего кризиса? Об этом сегодня Лондонская Таймс. Наиболее вероятными жертвами падения цен на акции станет марципановая прослойка нового управленческого класса Москвы, второй дивизион богатых, стоящий на следующей ступени после владельцев предприятий и олигархов. Эти люди получат свои бонусы акциями и облигациями. Масса россиян, которые до сих пор не вкусили в полной мере прелести капитализма, посему могут предаться некоторому злорадству.
Какие еще публикации показались вам интересными?
Financial Times, Джеймс Блиц. НАТО собирается менять свою оборонную стратегию в связи с новыми угрозами из России. На сегодняшнем неформальном саммите в Лондоне министры обороны стран-членов НАТО обсудят, какие меры необходимо предпринять после недавнего вторжения России в Грузию. И генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Схефер заявил в интервью Financial Times, что выполнимость пятой статьи устава, которая обещает защиту всем участникам блока, в том числе Прибалтике, не следует подвергать сомнению. НАТО готово к любым случайностям, и это касается Таллина, Риги и Вильнюса в той же мере, что и других столиц НАТО, заверил он. Недавние события в Грузии подчеркнули, что министрам обороны необходимо откровенно обсудить вопрос о том, почему многие члены НАТО не принимают достаточных мер по увеличению оборонных расходов. Если мы установили неформальный порог для оборонных расходов 2% от ВВП, а это требование выполняет лишь 6 из 26 стран НАТО, то с альянсом что-то не так, признал генеральный секретарь. Если мы не станем на путь увеличения оборонных расходов, то альянс может лишиться возможности исполнять свои функции. И забавную цифру приводит Financial Times. В сравнении с 2%, которые должны члены НАТО тратить на оборонные расходы, очень интересно выглядит цифра оборонных расходов России. Во вторник российский премьер-министр Владимир Путин заявил, что оборонные расходы его страны к 2009 году вырастут на 27%.
Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, может быть, не политическую.
Вот снова Лондонская Таймс. Для тех, кто, управляя автомобилем, продолжает, нет, даже не говорить, а переписываться по мобильному телефону. Отправлять смс-сообщение, сидя за рулем автомобиля, опаснее, чем вождение в пьяном виде или под воздействием наркотиков. К такому выводу пришли ученые. Транспортная исследовательская лаборатория обнаружила, что для водителей, которые используют мобильные телефоны для отправки текстовых сообщений, не прерывая движение, резко повышаются шансы столкновения с другим автомобилем. Показатели их времени реагирования ухудшаются на 35%, что намного больше, чем показатели людей, выпивших допустимое количество алкоголя. Они реагируют на 12% медленнее. Или в находящихся под воздействием каннабиса. они реагируют на 20%, на 21% медленнее. Кроме того, водители, отправляющие или читающие текстовые сообщения, чаще нарушают границы своей полосы, и их управление рулем на 91% хуже, чем у водителей, которые полностью сконцентрированы на дороге. У водителей, находящихся под воздействием марихуаны, этот показатель ниже лишь на 35%.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в европейской прессе. Военный суд завершил рассмотрение уголовного дела о гибели в армии солдата Николая Ишимова из Челябинской области, рассказывает наш корреспондент Челябинский Александр Валиев.
Коля Ишимов погиб в войсковой части номер 58-612 20 августа 2007 года. Его застрелил пьяный прапорщик Владимир Базелев на глазах многочисленных свидетелей-сослуживцев. Первый суд, который состоялся полгода назад, дал Базелеву 3 года 4 месяца в колонии поселения. Родители убитого солдата, а также сотрудники фонда «Право матери» не смогли согласиться с этим мягким приговором и опротестовали его. Вот что говорит о новом приговоре Анна Каширцева, пресс-секретарь фонда «Право матери».
В этом же судебном процессе нам поменяли прокурора. Человек, который в первый раз просил для Базелева очень мягкое наказание, он из процесса ушел, и вместо него пришел другой прокурор с более жесткими требованиями. Мы сами удивлены таким результатом. Суд выносит приговоры 5 лет и 8 месяцев реального лишения свободы. На самом деле, это на сегодняшний день в России один из лучших приговоров по таким преступлениям в армии.
Однако юристы фонда и родные Коли не вполне довольны приговором. Они считают, что деяние Базелева необходимо было квалифицировать не только по статьям нарушения устава и неосторожное обращение с оружием, но и по статьям превышения служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и угрозу убийством, так как Базелев угрожал пистолетом не только Ишимову, но и как минимум еще одному солдату. Он подошел к нему, нажав на спусковой крючок и приставив ствол к телу. Выстрела не последовало лишь потому, что пьяный прапорщик придерживал курок пальцем. Между тем, мама Коли Ишимова, Любовь Григорьевна, тоже недовольна приговором.
Конечно, 5-8 это очень мало за такое убийство. Я это называю убийством, другого слова никакого нету. Над ничем повинными детьми так и сгорают в нашей армии. Я не знаю, после этого как еще будут дети в армию ходить. Надо было ему дать гораздо больше. Ну уж у нас закон что дышло. Я так думаю, каждый защищает свое.
С момента убийства Коли прошло уже больше года, но родители солдата до сих пор не получают положенных им по закону выплат. Из соответствующих социальных служб пришел отказ.
А вам отказано в выплате. А мужу вообще не начислено. Я говорю, на каком основании? Не знаем. Ну и начали искать наше дело. Кое-как нашли, конечно. Надо снова ему писать заявление. Я говорю, ну как, почему снова писать, если мы все это уже писали? Снова отправляем запрос в Челябинск и будем ждать официального ответа. Теперь я жду вот ответа официального Челябинска. Положено нам это выплата или не положено?
С горечью Любовь Григорьевна констатирует, что большинство чиновников в социальных органах и военкомате отнеслись к ее горю с абсолютной черствостью. На суде представитель войсковой части, в которой служили Базелев и Ишимов, настаивал на том, что его подразделение не готово выплачивать родным погибшего какую-либо компенсацию. Однако суд постановил взыскать с военных 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. На сегодняшний день это максимальная сумма, присуждаемая в России за гибель человека в армии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете Радио Свобода. Накануне в Петербурге в результате выброса аммиака на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко» погиб один человек, еще 17 пострадали. Специалисты говорят, что аммиак представляет главную опасность на молочных и мясных предприятиях города, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Аммиак, содержащийся в холодильных установках на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях, время от времени дает утечки. В июне такие утечки произошли на одном из предприятий Челябинской области, на мясоперерабатывающем комбинате в Красноярском крае. Авария на мясокомбинате в Саратовской области привела к гибели людей. И вот теперь из-за выброса аммиака в Петербурге на петербургском молочном комбинате «Балтмолоко», расположенном в промзоне «Парнас», снова погиб человек. Это был 57-летний машинист компрессорного цеха Владислав Морзин, производивший плановый обход во время процесса разморозки, который проводится раз в неделю. Установка находится на возвышении, и в момент аварии рабочий спрыгнул с нее вниз. От травм, полученных при прыжке и отравления парами аммиака, он скончался. В правлении компании «Вимбельдан», которая относится молочный комбинат «Балтмолоко», отметили, что у Морзина был при себе противогаз, но он почему-то не успел его надеть. Пострадали и 17 рабочих ночной смены, трудившихся на погрузке. Они получили ожоги дыхательных путей разной степени. 13 человек попали в больницу. В компании также заверили, что продукция, которую в это время загружали в установку, в продажу не поступит. Вообще, аммиак очень опасен, говорит ведущий эксперт по промышленной безопасности группы компании «Городской центр экспертиз» Наталья Алексеева.
Вообще выброс аммиака, ну, это токсичное вещество. Те, которые непосредственно рядом, могут обморожение получить, а те, которые немножко подальше дополнительно, могут получить еще токсическое поражение. Аммиак – это токсическое вещество, которое может привести к острым раздражениям слизистых оболочек, ожогам слизистых оболочек и, возможно, смертельные случаи.
Часто ли случаются подобные аварии?
Ну, если говорить о холодильных установках, о которых практически идет речь, да, это достаточно часто. Уделять много внимания надо этим установкам. Проводить профилактические работы. Работы, диагностику трубопроводов, оборудования, поддерживать в состоянии необходимым, должным. Я не знаю причины аварии, саму ситуацию, но очень может быть, что это человеческий фактор. Кто-то что-то не досмотрел, кто-то решил принять ответственность на себя. 4 часа утра. Можно представить, что ситуация была такая, что надо было принимать решение. А если посмотреть статистику, вот она отпечатается, тоже там безопасность труда в промышленности, редкий месяц проходит без описания аварий, связанных с аммиаком.
При этом Наталья Алексеева отмечает, что как раз в Петербурге в этом смысле обстановка до сих пор была спокойная.
Хотя мне приходилось разрабатывать декларации безопасности на все наши холодильные установки в городе. Степень опасности так представляю их состояние, но так, чтобы аварии были, нет, такого не помню.
Но вот авария случилась. Неподалеку от выброса, между прочим, были продукты. Для них это представляет опасность?
Нет, это продукты-то что? Это скорее для людей, которые обслуживают, вот непосредственно в момент аварии, для людей, которые обслуживают эту установку. А для продуктов технология может нарушиться, если вы вовремя не подадите хладагент в установку. Вот и все. А потом на холодильных установках масса трубопроводов, которые позволяют переобвязать, перепустить потоки и, в общем-то, выйти из этой ситуации.
Аварию на молочном комбинате ликвидировали сотрудники МЧС, наложив шину на разорванную трубу. Но что же произошло на самом деле, еще предстоит выяснить. Предстоит и проверить появившуюся информацию о том, что пожарная охрана была вызвана только через 1.5 часа после происшествия. Однако уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека, уже возбуждено. Эксперт городского центра экспертиз Наталья Алексеева уже говорила о человеческом факторе. Источник в петербургском Ростехнадзоре, не пожелавший называть своего имени до полного выяснения причин аварии, тоже считают, что большинство подобных происшествий, к сожалению, случается из-за элементарного несоблюдения правил техники безопасности. Как и дома, в старых домашних холодильниках многие, вопреки правилам, сбивали лед с морозильных камер. Так, очевидно, до сих пор происходит и на молочных и мясоперерабатывающих предприятиях. Чиновник Ростехнадзора предполагает, что хотя рабочий был опытный, на предприятии трудился уже 16 лет, но он вполне мог при размораживании холодильника установки начать вручную сбивать лед с трубы. А холодный металл под действием аммиака становится хрупким, поэтому разрыв в трубе мог получиться легко. Как же бороться с нарушениями? Увеличивать штрафы? Они сегодня действительно очень малы. Виновный сотрудник может быть оштрафован на сумму до 20 тысяч рублей, предприятие до 100 тысяч, что, конечно, несущественно при миллионных в долларовом исчислении оборотах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:30. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены. По сообщению председательствующего ОБСЕ Финляндии, стороны не смогли достичь согласия по вопросу о районах, где будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по международным делам, Лавров отметил, что Москва не видит другого способа обеспечить безопасность народов этих двух республик. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий. Об этом, по данным Интерфакса, заявил директор северо-осетинского филиала военно-страховой компании Валерий Баев. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу, 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему 180 миллиардов долларов. В Махачкале в ночь на четверг в перестрелке ранены 5 сотрудников милиции. По данным правоохранительных органов Дагестана, сотрудники ГИБДД преследовали легковой автомобиль, когда из него был открыт огонь. На флагмане Тихоокеанского флота России, противолодочном корабле «Маршал Шапошников», в результате пожара погибли 2 матроса, 2 пострадали. По данным следствия, пожар произошел в машинном отделении. 19 человек задержаны в Йемене по подозрению в причастности к нападению на посольство США в Сане, сообщила телекомпания «Аль-Арабия». Дипломатическая миссия была атакована накануне, около нее была взорвана заминированная машина, потом началась перестрелка. В бою были убиты 6 нападавших, погибли 6 солдат и 4 случайных прохожих. Продолжаем программу «Время свободы». Комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Боинга 737, произошедшей в Перми 14 сентября, выяснила, что самолет вылетел из Москвы с отключенным автоматом тяги и с неработающей системой предупреждения столкновения с встречным самолетом, рассказывает Вероника Баде.
Был ли причиной пермской трагедии неработающий автомат тяги, пока не ясно. Во всяком случае, Росавиация категорически запретила эксплуатацию самолетов с неработающим автоматом тяги. Олег Смирнов, президент Фонда содействия развитию гражданской авиации, бывший замминистра гражданской авиации, полагает, что делать выводы можно будет только после расшифровки бортовых самописцев.
Дело в том, что в Перми очень непростое происшествие. Там много вопросов. Вот это неадекватные какие-то ответы экипажа, неадекватные действия. Там какая-то сумма параметров таких, таких неблагоприятных. Ее можно расследовать только одним путем, только объективные данные. Первое, это на носителях на земле, все переговоры, земля, экипаж. И вторые два носителя, это на борту, так называемые самописцы. Самолет упал как болид, на огромной скорости врезался в землю. И поэтому были под вопросом целостность этих черных ящиков, но в МАКе разобрались с ними, и по некоторым данным уже сегодня начнет некая информация поступать.
Считается, что многие авиакатастрофы последних лет в России происходили по вине летного состава. Вот что думает по этому поводу Владимир Герасимов, член-корреспондент Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, пилот гражданской авиации.
Вот говорят, 80% по вине летного состава происходит происшествие. Причем этот человеческий фактор почему-то распространяется только на экипаж. Как будто рисовал этот самолетик, проектировал, строил его. Не человек, а какой-то робот. А ведь человеческий фактор — это всего-навсего взаимодействие человека с техникой. Причем он сидит на каждом этапе деятельности этой авиационно-транспортной системы, и в том числе в чиновничьих кабинетах. И если расследователь называет причину происшествия ошибка, то они сами допускают серьезную стратегическую ошибку, потому что они обязаны докопаться до причины этой ошибки. Что его заставило, что его толкнуло? Ведь он же первый, как правило, всегда сталкивается с негативными последствиями этой своей ошибки. Он сам гибнет. Значит, иметь на намерения ошибиться он же не может.
По мнению Владимира Герасимова, расследование авиакатастроф последних лет зашло в тупик и не выявляет истинных причин происшествий.
Кто у нас расследует авиационные происшествия? Межгосударственный авиационный комитет. Этот межгосударственный комитет выдает сертификат самолету, а потом расследует происшествия, связанные с этим самолетом. Так у кого же на себя ручонка поднимется? Наверное, это неправильно. Вот поэтому все причины последних катастроф названы человеческий фактор, то бишь экипаж. Так было и в последних катастрофах, и в Донецке, и, я думаю, так будет, к сожалению, и в Перми.
По свидетельству экспертов, причина авиакатастроф кроется в системных проблемах гражданской авиации России. К ним относятся и проблемы самолетного парка, и непомерно высокие цены на топливо, и кадровый кризис, и непроработанность правового поля, и сама структура управления гражданской авиацией. Сейчас ей руководят несколько государственных организаций, ни одна из которых фактически не отвечает за безопасность полетов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Поиск информации о знаменитостях может привести на зараженный сайт. Социальные сети в интернете потеснили порнографию. Создан игрушечный автомобиль, который ездит по потолку. Таковы некоторые темы сегодняшней панорамы высоких технологий. Ее представит Ольга Орлова.
Глава. главная тема выпуска. Исследование, проведенное центром Pew Internet, показало, что видеоигры не приводят к социальной инертности. Только 25% подростков играют в видеоигры в одиночестве, а остальные предпочитают играть друг с другом. Из 1000 опрошенных американских подростков 99% мальчиков и 94% девочек играют в видеоигры. Об исследовании, посвященном видеоиграм, рассказывает Владимир Губайловский.
Pew Internet отмечает, что 43% молодых людей предпочитают игры, которые предполагают определенного рода социальную ответственность. Среди таких игр исследователи назвали знаменитую «Цивилизацию» и игру «Продовольственные силы». Эта видеоигра была разработана под патронажем ООН. Ее герои доставляют продовольствие голодающим Африке. Необходимо отметить, что юноши и девушки, совсем не играющие в видеоигры, оказываются в своего рода изоляции, поскольку игры уже стали общим полем коммуникации для молодого поколения.
Новости коротко. Эксперты антивирусной компании McAfee предупреждают пользователей, что поиск в интернете информации о знаменитостях представляет потенциальную угрозу. Кибермошенники размещают на своих сайтах сведения о наиболее популярных певцах и киноактерах. При посещении такого сайта пользователь сам может стартовать вредоносную программу, и она установится на его компьютер. По данным McAfee, максимальный риск представляет поиск информации об актере Брэди Питте. При поиске информации о кинозвезде с вероятностью 18% пользователь попадает на зараженный сайт. По мнению эксперта аналитической компании Hitwise Билла Тансера, социальные сети потеснили в интернете порнографию. Согласно исследованию Тансера, доля поисковых запросов, относящихся к порнографии, сократилась в 2 раза за 5 последних лет и сейчас составляет 10%. Эксперт, в частности, отметил значительное снижение интереса к порнографии у интернет-аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Канадская компания Spin Master разработала радиоуправляемый игрушечный автомобиль, который может ездить не только по горизонтальной поверхности, но по стенам и даже по потолку. Автомобиль имеет длину 12 сантиметров. Под его днищем спрятаны маленькие, но мощные вентиляторы. Они позволяют аппарату присасываться к поверхности, но при этом он полностью сохраняет свою маневренность.
Это была «Панорама высоких технологий», ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
28 сентября в Беларуси должны пройти парламентские выборы, в которых будут участвовать и оппозиционные кандидаты. По мнению наблюдателей, их результаты покажут, насколько независимо сейчас президент страны Александр Лукашенко чувствует себя от Москвы и возможно ли сближение его режима с Западом. Об одном сетевом мнении на этот счет мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший рубрику «Политика онлайн».
Западная оценка белорусских парламентских выборов, видимо, и станет определяющим фактором того, насколько всерьез Лукашенко решил дрейфовать от России в сторону Запада. Пишет на сайте «Газета.ру» минский журналист Виталий Цыганков в материале под заголовком «Батька на шпагате». По его словам, в самой Белоруссии выборы 2008 показывают, насколько за последние годы здесь деградировало само понятие политики.
Выборы давно стали просто ритуалом, сродни 1 сентября, когда люди знают, что в этот день должны прийти в определенное место и осуществить определенные действия. Последнее, что может прийти в голову приехавшему в Белоруссию в эти дни иностранцу – грядут парламентские выборы. По телевизору не показывают политических роликов, в городах нет избирательных плакатов и растяжек, на улицах юные студентки не раздают листовок с улыбающимися кандидатами. Многие белорусы не подозревают, что в стране через 1,5 недели состоится то, что в других местах принято называть главным политическим событием года. Впрочем, трудно винить в этом самих участников избирательного процесса. В рамках существующего законодательства никакой другой кампании быть не может. Каждый зарегистрированный кандидат в депутаты получил из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещено. Нельзя пользоваться даже личным автомобилем. Агитировать кандидаты могут только в специально отведенных для этого местах, естественно, не на самых многолюдных улицах.
Как это ни парадоксально, из всего вышеизложенного не следует, что в этих выборах нет интриги, продолжает автор текста в газете «РУ». Интригующих моментов, по его словам, сразу несколько. Признает ли выборы Запад, приведет ли это к снятию санкций, пропустит ли власть в парламент оппозиционеров? А если да, то сколько и кого именно?
Последние недели Европа и Америка наперегонки двигаются к тому, что на дипломатическом языке называют нормализацией отношений. Процесс пошел в августе после освобождения бывшего кандидата в президенты Александра Казулина и двух других белорусских политзаключенных Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. 11 сентября министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов встретился со своим литовским коллегой Петросом Вайцукунасом. А на следующий день Белоруссию неожиданно посетил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с однодневным рабочим визитом. Вернувшись в Варшаву, он не только выказал восхищение оказанным приемом, оценив угощение, самогонку и печень зубра, но и рассказал, что в резиденции в Вискулях, где был зафиксирован распад СССР, белорусские и польские официальные лица поднимали тосты за совместные победы своих рыцарей в битвах с турками под Веной. Правда, в понедельник, 15 сентября, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза немного снизили скорость нормализации, заметив, что о снятии визовых санкций с белорусских чиновников можно будет говорить только после оценки парламентских выборов 28 сентября. В свою очередь, США в ответ на освобождение Александра Казулина и других политических заключенных на полгода сняли санкции с двух белорусских предприятий. А временный поверенный в делах США в Белоруссии господин Мур в интервью заявил, что не видит смысла в бойкоте выборов и что для Вашингтона главное, чтобы в стране происходили позитивные изменения. А будут они идти сверху или снизу, эволюционным или революционным путем, это зависит от конкретной ситуации.
Сейчас, как никогда раньше, Лукашенко необходим Запад, подчеркивает Виталий Цыганков. Минску отчаянно нужны инвестиции, и недавно сенсационно прозвучало сообщение, что Всемирным банком Белоруссия была признана одной из самых прогрессирующих стран в реформировании экономики.
Чуть ли не последнее препятствие для прихода солидных западных капиталов – это именно политические риски, малорентабельный имидж последней диктатуры в Европе. Да и на Западе чувствуется усталость от не принесшей никаких видимых дивидендов политики санкций. Чиновники и аналитики вынуждены признать, что меньше всего эта политика повлияла на стабильность лукашенковского режима. Российско-грузинский конфликт, очевидно, еще больше поднял геополитическую значимость Белоруссии и желание Запада дать официальному Минску новые позитивные сигналы. И, похоже, обе стороны затеяли игру в кошки-мышки. Вы делаете вид, что исправляетесь, мы делаем вид, что вам верим. С другой стороны, события в Южной Осетии продемонстрировали Минску звериный оскал Кремля. Не исключено, что Лукашенко посетила следующая мысль. Если уж Западу не удалось защитить Грузию, то кто будет защищать его, последнего диктатора Европы?
Все достаточно двусмысленные заявления Лукашенко о поддержке действий России объясняются стремлением поторговаться и не дать России повода для более действенных методов давления, уверен Виталий Цыганков, добавляя, что в любом случае Минск получил небольшую передышку, во время которой станет понятно, как Запад оценит парламентские выборы.
Все последние недели и Европа, и Америка наперегонки двигаются к тому, что на дипломатическом языке они называют нормализацией отношений. США уже частично сняли санкции. Европа заявила, что готова сделать это после 28 сентября. И в то же время Александр Лукашенко всячески оттягивает возможность признания Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии. И очевидно, что он торгуется, что он ожидает, чтобы Россия заплатила как можно большую цену за это. Именно такое двойственное положение и дало возможность аналитикам назвать нынешнюю ситуацию, что Александр Лукашенко находится в геополитическом шпагате. Правда, другие не преминули заметить, что поза эта очень неудобная и на ней долго находиться невозможно.
Виталий Цыганков, «Батька на шпагате», сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Переговоры ОБСЕ с Россией об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей приостановлены. Стороны не договорились о том, в каких районах будет позволено находиться 80 невооруженным военным наблюдателям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. Семьям российских военнослужащих, погибших в зоне грузино-осетинского конфликта, будет выплачено более 42 миллионов рублей страховых пособий, заявил директор Северо-Осетинского филиала военных военно-страховой компании. Торги акциями на российских биржах возобновятся в пятницу 19 сентября, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему 180 миллиардов долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 5 по 12 сентября сократились примерно на 2,4%, до 560 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 17,2%. Большими, чем в России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 1 триллион 800 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Инфляция в России за период с 9 по 15 сентября составила 0,1%, а с начала года 10%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, предельные темпы роста потребительских цен в стране в 2008 году в целом составят до 11,8%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период со 2 по 8 сентября снизились на 0,5%. Согласно официальным данным, стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 9 копеек, или по текущему курсу примерно 90 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 19,5%. Это почти в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Торги на российском рынке акций, приостановленные в среду, возобновятся в пятницу 18 сентября, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас, по мнению экспертов, ситуация здесь связана уже не только с событиями на международных финансовых рынках, но и с внутренними причинами, в том числе с дефицитом ликвидности в банковской системе. В связи с этим Центральный банк и Министерство финансов принимают экстренные меры для предотвращения кризиса ликвидности, угроза которого стала одним из факторов обвала национальных бирж. В среду лимит бюджетных средств, которые могут быть временно размещены на счетах коммерческих банков, повышен до 1,5 триллиона рублей. Кроме того, с 18 сентября в стране сразу в 2-3 раза снижаются действующие нормативы обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны хранить на специальных счетах Банка России. В текущем году эти нормативы повышались 4 раза, причем последний раз с 1 сентября. Такие меры предпринимаются для сдерживания роста объема денег в экономике и замедления инфляции. Снижение же нормативов, наоборот, способствует расширению денежной базы банковской системы, говорит старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Ситуация такова, что, в принципе, в целом в банковской системе денег достаточно, особенно с учетом мер, которые были объявлены вчера, последние дни, по размещению средств бюджета и с учетом тех операций, которые производит Центральный банк. Но вот эти деньги, они распределены очень неравномерно. И банки, не доверяя друг другу, те банки, у которых денег много, у которых они присутствуют в избытке, они не направляют их на межбанковский рынок, и поэтому периферия банковской системы, она не снабжается в должной степени деньгами, очевидно. И, видимо, этим и вызван тот факт, что последние и очень важные меры – это было снижение норм обязательного резервирования. Эта мера затрагивает все банки.
Еще одним источником пополнения ликвидности для национальной экономики, по его словам, станут и средства, сэкономленные нефтяными компаниями после 1 октября, когда в стране начнет действовать новая пониженная пошлина на экспорт нефти.
цены на нефть уже быстро снизились, а нефтяники платят экспортные пошлины, исходя из того ценового уровня, который был 2 месяца назад. И это, в общем-то, снижает ликвидность реального сектора, снижает ликвидность тех банков, которые обслуживают наши сырьевые нефтяные нефтегазовые корпорации. Такое вот увеличение доходов нефтяного сектора очень важно именно для фондового рынка. Уже для фондового рынка, а не для банка, потому что банки могут кредитовать друг друга под залог акций, которые у них есть на балансе. Естественно, обесценение этих акций снижает возможности займов между банками, поэтому поддержка рынка акций важна и с точки зрения банковского сектора. Поддерживая нефтегазовые корпорации, мы поддерживаем голубые фишки на нашем рынке акций.
Вместе с тем, по оценке экспертов, дополнительные финансовые вливания, проводимые сегодня денежными властями, создают дополнительную инфляционную нагрузку на экономику страны. Накануне председатель Центрального банка Сергей Игнатьев признал, что в связи с последними событиями темпы роста потребительских цен по итогам года могут оказаться выше прогнозируемых, но незначительно. Насколько справедливы такие оценки? Об этом старший экономист Центра развития Валерий Миронов.
Здесь позицию Игнатьева можно понять, потому что на ситуацию на валютном рынке влияет ситуация как на товарном рынке, то есть приток валюты с товарного рынка, от продажи нефти и других экспортных продуктов, так и приток капитала. И в принципе меры по повышению ликвидности, они действительно могут вывести прирост денежной массы за уровень 30% год к году, что влияет на инфляцию. Но с другой стороны, именно в последние неделю-две стало понятно, что мы можем не досчитаться притока капитала. То есть валюта меньше придет по капитальным операциям на российский рынок. И это, даже с учетом беспрецедентной бюджетной накачки, может действительно несколько уменьшить прогноз инфляционный на этот год.
Тем не менее, пока Центральный банк не заявляет о возможной корректировке прогноза инфляции в России в текущем году. Ранее предельная ее величина была установлена на уровне менее 12%. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на завтра 25.43. Евро сегодня стоит 36 рублей 29 копеек, курс на пятницу 36.41. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Это была «Экономическая панорама», ее автор, обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Герой этой истории уже более 10 лет живет на одном из перекрестков пешеходной зоны в исторической части Братиславы. Выглядывая из водосточного канала, он привлекает внимание всех прохожих. Став одним из символов столицы Словакии, наш герой не предполагал, что его популярность выйдет далеко за границы страны и даже станет причиной небольшого скандала, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Познакомьтесь, его имя Чумил. И хотя ему чуть более 10 лет, выглядит он гораздо старше, лет на 40-50. Он выглядывает из водосточного канала, положив на руки голову, и мило улыбается всем прохожим. На нем небольшая шапочка, натянутая на глаза, однако это не скрывает выражение глаз этой железной скульптуры, в которых читается интерес к городской суматохе.
Чумил возникал как нападок, как мышленка в году 1996.
Как идея, Чумил возник в 1996 году, а сама его реализация была осуществлена уже в следующем году, когда началась реконструкция пешеходной зоны старой части Братиславы, рассказывает словацкий художник и скульптор Виктор Гулик, автор Чумила.
Зона в центральной части
Братиславы. В 60-х годах пешеходная зона столицы Словакии была очень популярна. Я, будучи подростком, хорошо помню это культовое место, где встречалась молодежь. Во время социализма исторический центр города переживал не лучшие времена. Ветшали дома, разбивались дороги, разваливались памятники, продолжает Виктор Гулик. Продолжительное время, до самой бархатной революции, это место было опустевшим, в очень плохом состоянии. С приходом новой власти возникла идея обновить центр, сделать его интересным и оригинальным. За украшение Братиславы взялись многие словацкие архитекторы и скульпторы. Так появился наполеоновский солдат, который сегодня вальяжно опирается на спинку скамейки на главной площади напротив Роландового фонтана. Или скульптура в человеческий рост красивого Игнатска. Так слегка фамильярно называют жители города чудаковатого человечка с цилиндром во вытянутой руке. Или фотограф папарацци, который выглядывает из-за угла дома с большим фотоаппаратом. Но, пожалуй, самым оригинальным является Чумил, рассказывает Виктор Гулик.
Никто не мог предугадать, как люди воспримут эту скульптуру, которая отличается от иных тем, что находится в непосредственной близости от проходящих и прямо просит, чтобы ее потрогали, чтобы к ней прикоснулись. Уже само положение скульптуры, человек, выглядывающий из водосточного канала, говорит, что все это игра, шутка, стремление поднять у прохожих настроение, вызвав у них улыбку. По мнению представителей туристических агентств, из 143 скульптур Братиславы именно Чумила приезжие фотографируют чаще всего. Ни один рекламный проспект не обходится без него. Более того, его сравнивают с символом Брюсселя, писающим мальчиком, и символом Копенгагена, русалочкой. Поэтому недавний случай появления двойников Чумила в двух городах в Белоруссии возмутил как его автора Виктора Гулика, так и всех жителей Братиславы. Когда мне сказали, что в Гомеле и в Бобруйске установлены две копии Чумила, то я воспринял это как шутку. Я подумал, что здорово, когда твоя работа нравится так, что ее копируют. Это значит, что твоя скульптура популярна. Но увидев фотографии в интернете, я убедился, что эти копии до деталей были сделаны с оригинала. Причем сделаны они любительским, дилетантским способом. Сравнивая фотографии белорусских чумилов, можно убедиться в том, что и положение тел, и одежда, и выражение лиц скульптур не отличается от оригинала, говорит Виктор Гулик. Это явный плагиат. Без моего ведома и согласия эти чумилы были скопированы и установлены в нарушение моих авторских прав. По мнению Виктора Гулика, плагиат не является спецификой восточноевропейских стран. Подобный скандал мог возникнуть в любой стране. Однако проблема заключается в том, что там еще люди не считают это преступлением, за которое придется нести ответственность, считает художник. Конечно, тут есть дефицит правосознания. Организации, которые наблюдают за охраной авторских прав в странах бывшего Советского Союза, появились лишь недавно, тогда как на Западе эта область хорошо изучена. В США подобное считается тяжким преступлением, за которое грозит суровое наказание. Автор Чумила намерен настоять на том, чтобы его двойники исчезли. По его мнению, эта скульптура принадлежит только Братиславе. Королева Голландии Беатрикс очень хорошо отзывалась о Чумиле. Принц Чарльз фотографировался возле него. Бывший президент Польши Квасневский, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, итальянский премьер Сильвио Берлускони и многие другие известные люди знают братиславского Чумила. Поэтому я буду требовать, чтобы Чумил остался единственным. Жители Братиславы намерены сохранить свой символ. Многие из них считают, что именно Чумил приносит им счастье. Достаточно лишь погладить его по голове. А если счастье на их стороне, то, по их мнению, конец истории с Чумилом нетрудно предугадать. Инна Земляная для радио «Свобода», Братислава.
Репортаж Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», и эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это обсуждение основ государственной политики России в Арктике. Напомню, что президент России Дмитрий Медведев накануне поставил задачу в ближайшее время оформить внешнюю границу континентального шельфа России в Арктике. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая...
Самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».